Началась вся эта история вчера вечером, в пятницу, 10 июля. Но мне кажется, что это было 100 лет назад, в каком-то ином мире. До конца работы оставалось не больше часа. Наше агентство помещается около площади Трокадеро, в жилом доме с колоннами и затейливыми лепными украшениями, и занимает 2 этажа бывшей квартиры. Почти везде там еще сохранились хрустальные люстры, которые позвякивают при сквозняке, мраморные камины, потускневшие зеркала. Моя комната находится на 3-м этаже. В окно за моей спиной светило солнце, падая на разложенные на столе бумаги. Я проверила план рекламной кампании фирмы «Фроссей», свежий как роса одеколон. Минут 20 просидела на телефоне, добиваясь, чтобы нам сделали скидку на наше неудачно расположенное объявление в одном из еженедельников. Отстукала на машинке 2 письма. До этого, как и каждый день, вместе с 2 редакторшами и 1 красавчиком, который ведет раздел купли-продажи земельных участков, сходила в соседнее бистро выпить чашечку кофе. Вот этот-то красавчик и попросил меня позвонить по поводу того испорченного объявления. Стоит ему взяться за дело одному, как его обязательно надуют. В общем, обычный конец рабочего дня. И все же не совсем обычный. В мастерской художники говорили об автомобилях и о Кики-Корон. Бездельничающие девицы забегали ко мне выклянчить сигарету. Помощник заместителя шефа, который обычно то орет на сотрудников, то расшаркивается перед ними, шумел в коридоре, чтобы выглядеть незаменимым. Все, казалось, было как обычно. Но в поведении каждого угадывалось то нетерпение, та скрытая радость, которая овладевает человеком в предвкушении нескольких праздничных дней. В этом году 14 июля приходилось на вторник, и, по крайней мере, уже в январе, когда нам выдали наши записные книжки с календариками, мы знали, что у нас будет 4 свободных дня. Чтобы возместить понедельник, в июне, когда никто, кроме меня, еще не ушел в отпуск, работали по 0,5 дня 2 субботы. А я взяла отпуск в июне. Не для того, чтобы удружить кому-нибудь, кто хотел уйти в июле, а потому пусть меня покарает Бог, если я вру, что все остальные летние месяцы, даже в главной гостинице Монбриана в Верхней Луаре, нет мест, все словно помешанные. Если меня арестуют, нужно будет объяснить и это. Вернувшись после отпуска, якобы проведенного на Средиземном море, а в действительности загорев от сети напряжением в 220 вольт, как-то я подарил себе на день рождения ультрафиолетовую лампу за 180 франков. Говорят, она вызывает рак, но мне плевать. Я очутилась среди людей, возбужденных предстоящим отъездом. А для меня все было кончено. Капут на целую вечность, до будущего года. Но мой отпуск имеет хотя бы то преимущество, что я могла бы с легкостью и без сожаления забыть о нем, едва переступив порог своего кабинета. Но не тут-то было. Все, словно сговорившись, продлевают агонию. И мое прощание с летним отдыхом — просто медленная смерть. Мужчины обычно ездят в Югославию. Не знаю уж, как им это удается, но они проталкивают этикетки для консервов югославам, и у них всегда припасены там денежки. По их словам, сущие пустяки, но, мол, за 5 монет в день можно роскошно жить с женой, сестрой, жены и всеми детьми на том морском курорте, от которого дух захватывает. А если еще к тому же сумеешь обвести вокруг пальца таможенников, то даже привезти сувениры, например, разные напитки или крестьянские вилы, которые будут служить тебе великолепной вешалкой. Я просто мечтала о Югославии. Женщины, те предпочитали Кап Дантип. Будешь проезжать мимо, загляни ко мне, там неподалеку живет мой приятель, у него бассейн, он туда наливает специальную жидкость для плотности воды. И если даже ты плаваешь, как топор, все равно не утонешь. В обеденный перерыв они с бутербродом в одной руке и с конвертом премиальных в другой делали набеги на магазины «Призюник» или «Иннопаси». Я видела, как они возвращались в агентство, раскрасневшиеся от беготни по магазинам и потасовки на распродаже уцененных товаров. И в их глазах уже плескалось море. Они вбегали, нагруженные своими покупками, вечернее нейлоновое платье, умещающееся в коробке от сигарет, транзисторный приемник, сделанный в Японии с магнитофоном. Можно одновременно слушать и записывать передачи станции «Европа-1». К нему, как бесплатное приложение, даются две катушки ленты, а упаковка транзистора может служить пляжной сумкой, а если ее надуть подушкой. А одна из девиц, вот провалится мне на этом месте, если я вру, однажды даже затащила меня в туалет, чтобы продемонстрировать свой новый купальный костюм. 4 июля, в прошлую субботу, на следующий день после того, как большинство моих сослуживцев, завершив бурные сборы, отправились в отпуск, мне исполнилось 26 лет. Я просидела весь день дома одна, убрала квартиру. Я чувствовала себя старой, бесповоротно старой, вышедшей в тираж, скучной, полуслепой и глупой. И безумно завистливой. Если даже считаешь, что не веришь в Бога, наверное, такая зависть — грех. Вчера вечером тоже было не лучше. Предстоял этот бесконечный праздник, когда не знаешь, на что убить время, и к тому же это главное, пока он наступит, я буду слышать, как в соседних кабинетиках все строят различные планы. А слышать я буду отчасти потому, что они громко разговаривают, отчасти потому, что я паршивая мазохистка и вечно подслушиваю. У всех всегда есть какие-то планы, а я вот ничего не умею подготовить заранее. Звоню в последний момент, и в 9 случаях из 10 никто мне не отвечает, а если кто и ответит, то у него уже что-то намечено. А бывает и хуже. Однажды я пригласила к себе на обед журналистку, которая иногда оказывает мне услуги по работе, с ее любовником, довольно известным актером, и чтобы не выглядеть полной дурой, художника из нашего агентства. Договорились мы за 2 недели. Я записала это на всех 14 предшествующих страничках моего календарика, и все равно начисто забыла, а когда гости пришли: «Привет, как поживаете?» У меня в доме не оказалось ничего, кроме простокваши и варенья. Мы пошли ужинать в китайский ресторанчик, и я с трудом вымолила, вот был цирк, чтобы мне разрешили заплатить по счету. Почему я такая, не знаю. Может, от того, что из моих 26 лет 18 мне надо было в паре идти за остальными. А планы на каникулы или даже просто на воскресенье составляли за меня другие. И планы эти всегда были одинаковы. Вместе с теми, у кого, как и у меня, за оградой приюта не было ни одной родной души на свете. Я красила нашу часовню. Кстати, я обожала красить. Томилась с мечом под мышкой в пустом школьном дворе, а иногда меня возили в Рубе, где у матушки, нашей настоятельницы, был брат-аптекарь. Там я несколько дней сидела за кассой, и перед каждой едой мне давали какое-то укрепляющее средство в ампулах. Затем за мной приезжала матушка и увозила обратно в приют. Когда мне было 16 лет, во время одной из таких поездок в Рубе, я что-то сделала или сказала, что огорчило ее. Не помню уж, в чем было дело. Какой-то пустяк. А так как поезд, которым мы собирались вернуться, вот-вот должен был отойти, она решила отложить отъезд. Она угостила меня в пивном баре мидиями, а потом мы отправились в кино. Шла картина «Бульвар сумерек». Когда мы вышли из кино, матушка просто была больна от стыда. Она выбрала этот фильм потому, что в ее душе сохранилось незабываемое впечатление от Глории Свенсон, когда та играла невинных девушек. Она не могла даже предположить, что эта картина меньше, чем за 2 часа, познакомит меня со всеми мерзостями жизни, со всем тем, что так тщательно скрывалось от нас. По дороге на вокзал мы мчались как сумасшедшие, чтобы не опоздать на последний поезд. Я тоже плакала, но не от стыда, а от восхищения. Мною овладела какая-то упоительная грусть. Я задыхалась от любви. Это был первый фильм, который я видела в своей жизни, первый и самый прекрасный. Когда Глория стреляет в Уильяма Холдена, и он под градом пуль, пошатываясь, идет к бассейну, когда Эрик фон Штрогейм снимает документальную ленту, а Глория спускается по лестнице, уверенная, что играет роль в новом фильме, я думала, что сейчас умру. Тут же, прямо в кресле кинотеатра города Рубе. Нет, я не могу этого объяснить. Я была в них влюблена. Я хотела быть на их месте, на месте всех троих, и Холдена, и Штрогейма, и Глории Свенсон. Даже маленькая возлюбленная Холдена и та мне нравилась. Я смотрела, как она прогуливается с ним в пустом павильоне, среди декораций, и меня охватывала страстная безнадежная мечта оказаться вдруг там, с ними. Мне хотелось снова и снова смотреть этот фильм, смотреть без конца. Матушка, сидя в поезде, утешала себя тем, что, мол, слава Богу, самое страшное в этой отвратительной мерзости было все-таки недоговорено. Показано намеками, которые, кстати, не дошли даже до нее, и уж я-то наверняка не могла понять их. Но с тех пор, как я живу в Париже, я смотрела этот фильм еще несколько раз, и теперь знаю. Как ни была я потрясена тогда, все-таки главное я уловила. Вчера вечером, запечатывая те 2 письма, которые я отстукала на машинке, я решила, что пойду в кино. Наверное, так бы я и поступила, если бы у меня была хоть 1/10 доля того здравомыслия, которое мне порою приписывают, хотя и на этом далеко не уедешь. Я бы сняла телефонную трубку и, наконец, в кои-то веки, не в последнюю минуту, а за несколько часов до сеанса, подыскала себе компаньона. А тогда уж я-то себя знаю, даже если б на Париж сбросили водородную бомбу, я все равно не отступилась бы, и ничего бы не произошло. Впрочем, кто знает. Ведь если говорить честно, то все равно, когда вчера, сегодня или через полгода, но что-то в этом роде должно было случиться. В глубине души я фаталистка. Но я не позвонила по телефону, а, закурив сигарету, вышла в коридор положить письма в корзину для почты. Потом спустилась на 2-й этаж. Некоторое время я пробыла в чулане, куда складывают газеты, и который носит пышное название «Архив». Жоржетта, девушка, которая там работает, высунув язык, вырезала объявление. Я просмотрела в утреннем выпуске «Фигаро» кинопрограмму, но ничего соблазнительного не нашла. Когда я поднялась к себе, в кабинете меня ждал шеф. Я открыла дверь, считая, что там никого нет, и увидела его стоящим посредине комнаты. У меня упало сердце. Наш шеф, человек лет 45, а может и чуть старше, довольно высокий, и весит он килограммов 100. Подстрижен очень коротко, почти наголо. Лицо у него оплывшее, но приятное. И говорят, когда он был помоложе и не такой толстый, он был красив. Зовут его Мишель Каравай. Вот он-то и является основателем нашего агентства. Реклама его призвания. Он умеет четко и ясно объяснить, что ему надо. И в нашем деле, где нужно убедить не только тех, кто заказывает рекламу, и значит платит нам, но и покупателя. Он большой мастак. Его отношения со служащими и интерес к ним не выходят за деловые рамки. Что касается меня, то лично я знаю его очень мало. Вижу я его один раз в неделю, в понедельник утром, когда у нас бывает получасовая летучка в его кабинете, на которой он подытоживает наши текущие дела. Да и присутствую я там только в качестве секретаря, чтобы записывать. 3 года назад он женился на моей ровеснице. Ее зовут Анита, у которой я была секретарем, когда она работала в другом рекламном агентстве. Мы дружили с ней. Насколько это возможно, когда проводишь 40 часов в неделю в одной комнате, каждый день вместе обедаешь в кафе самообслуживания на улице Ла-Боэси и время от времени по субботам ходишь вместе в мюзик-холл. Анита и предложила мне, когда они поженились, перейти к Караваю. Она прослужила там всего несколько месяцев. Сейчас я выполняю примерно ту же работу, что и она. Но я не обладаю ни ее способностями, а они у нее незаурядные, ни ее тщеславием, и, ясно, не получаю ее жалования. Я никогда не встречала человека, который бы лез вверх с таким упорством и эгоизмом, как она. Она исходила из принципа, что в этом мире, где люди приучаются склоняться перед бурей, нужно создавать бури, чтобы вознестись в их вихре. Ее прозвали «Анита, наплевать мне на тебя». Она это знала и даже подписывалась так в служебных записках, когда устраивала кому-нибудь разнос. Недели через 3 после свадьбы Анита родила девочку. С тех пор она не служит, и я ее практически не вижу. Что же касается Мишеля Каравая, то до вчерашнего вечера я считал, что он уже забыл о моем знакомстве с его женой. В тот день Каравай выглядел не то усталым, не то озабоченным, и цвет лица у него был землистый, как в те дни, когда он садится на диету, чтобы похудеть. Назвав меня по имени, он сказал, что попал в затруднительное положение. Я увидела, что кресло для посетителей, стоящее у моего стола, завалено папками. Я убрала их, но он не сел. Он оглядывал мой кабинет так, словно впервые вошел сюда. Он сказал, что завтра утром улетает в Швейцарию. У нас в Женеве крупный заказчик, некий Милкаби, владелец фирмы, выпускающей сухое молоко для новорожденных. Чтобы получить заказ на следующую рекламную кампанию, Караваю предстоит час или два отстаивать свои интересы перед лицом дюжины директоров и их заместителей с ледяными лицами и наманикюренными руками, показать им макеты, отдельные оттиски на меловой бумаге, цветные фотографии, словом, постараться с честью выйти из этого сражения. И все уже готово. Лишь наша ударная сила, литературная часть, находится под угрозой. Каравай объяснил мне, даже не улыбнувшись, подобные объяснения я уже слышала не меньше 100 раз, что составлен целый доклад о нашей рекламной тактике и тактике наших конкурентов. Но в последнюю минуту он, Каравай, все переделал. И теперь это уже не доклад, а исчерканный черновик, иными словами, лететь ему не с чем. Каравай говорил быстро, не глядя на меня. Ему было неловко просить меня об одолжении. Он сказал, что не может отправиться туда с пустыми руками. Не может он и отложить встречу с Милкаби. Он уже дважды откладывал ее. Хотя швейцарцы и тугодумы, но если мы откажемся от встречи в третий раз, то даже они сообразят, что мы прохвосты, и лучше им разносить свое сухое молоко по домам бесплатно, чем связываться с нами. Я уже прекрасно понимала, куда он клонит, но молчала. Он тоже умолк и машинально перебирал крошечные игрушки, стоявшие на моем столе. Я села, закурила новую сигарету. Предложила закурить и ему, но он отказался. Наконец он сказал, что питает большую надежду на то, что у меня не предусмотрено на сегодняшний вечер никаких планов. Он часто выражается так, витиевато, иногда даже обидно. Думаю, в его воображении у меня не может быть иных планов на вечер, кроме как выспаться, чтобы набраться сил для завтрашней работы. А я, дура, несчастная, не знала, что ему ответить, да или нет. И нарочно, безразличным голосом спросила. Сколько страниц надо написать? Около 50. Я выпустила дым изо рта, образовав красивое облачко, которое должно было показать шефу, что я его осуждаю. Но тут же подумала, и это мне все испортило. Ты пускаешь дым, как в кинофильме, и он сразу же догадается, что ты набиваешь себе цену. И вы хотите, чтобы я написала их сегодня вечером? Да мне столько не одолеть. Для меня потолок 6 страниц в час, и то высунув язык. Лучше попросите мадам Блондо, может, она справится. Но он ответил, что самолет улетает только в полдень. И кроме того, эту работу немыслимо поручить мадам Блондо. Она хотя и печатает быстро, но не разбирается в тексте, испещренным поправками, сносками, с незаконченными фразами. А я в курсе дела. Еще он сказал мне одну вещь, которая, пожалуй, и побудила меня согласиться. Он не хотел, он всегда был против этого, чтобы сотрудники оставались в агентстве после окончания рабочего дня, тем более стучали на машинке. Ведь верхние этажи заселены жильцами, а договор на аренду нашего помещения и так заключен лишь благодаря каким-то махинациям. Шеф сказал, что я буду печатать у него дома, и если не успею закончить работу вечером, то чтобы не терять времени, у него и переночую. А утром к его отъезду закончу. Я никогда не была у Караваев. Побывать у них, повидаться с Анитой, это было слишком заманчиво, чтобы я отказалась. За те 2-3 секунды, пока он, потеряв терпение, не сказал сам: «Ну ладно, договорились», я вообразила себе бог знает что. Господи, какая же я идиотка. Ужин втроем, ни больше, ни меньше, в огромной гостиной, при рассеянном свете ламп. Воспоминания, приглушенный смех. Ну, не стесняйтесь, положите себе еще крабов. Анита, немного растроганная, сентиментальная от вина, берет меня за руку, чтобы проводить в отведенную мне спальню. За раскрытым окном ночь, ветерок надувает шторы. Каравай вернул меня к действительности. Взглянув на часы, он сказал, что я смогу спокойно работать, так как их прислуга уехала отдыхать в Испанию, а у него с Анитой, к сожалению, есть тяжкая обязанность. Они должны присутствовать во дворце Шайо на фестивале рекламных фильмов. «Анита будет рада вас видеть», — добавил он все же. «Ведь она, кажется, в свое время немного опекала вас». Но сказал он это уже на пути к двери, не глядя на меня, словно я не существовала. Вернее, я хочу сказать, словно я была таким же неодушевленным предметом, как какая-нибудь электрическая пишущая машинка со шрифтом «Президент». Прежде чем выйти, он обернулся, неопределенным жестом показал на мой стол и спросил, не остались ли у меня еще какие-нибудь важные дела. Я собиралась править гранки одной промышленной рекламной брошюры, но это могло и подождать. И тут в кои-то веки мне пришла в голову разумная мысль, и я ее высказала. Мне нужно получить деньги. Речь шла о премиальных в размере месячного оклада, который нам оплачивают в два срока. Половину в декабре и половину в июле. Те, кто уже в отпуске, получили эти деньги в одном конверте с жалованием за июнь. Остальные получают их 14 июля. Премиальные, так же как и жалования, выдает главный бухгалтер. Он ходит по кабинетам и лично вручает каждому конверт. Ко мне он обычно заходит не раньше, чем за полчаса до конца рабочего дня. Первым делом он отправляется в редакцию, где его появление вызывает нечто вроде катаклизма. Но на этот раз он, видно, задержался, так как еще не было слышно шума, какой обычно поднимается, когда к бедняге бросается редакторша. Шеф застыл, держась за ручку двери. Потом сказал, что сейчас едет домой и хотел бы сразу же захватить с собой и меня. А конверт с премиальными он вручит мне сам. Это, кстати, позволит ему добавить в него еще некоторую сумму. Франков 300, если я не возражаю. В его взгляде я прочла облегчение, да и я, конечно, была довольна. Но у него эта радость была мимолетной, словно я просто-напросто помогла ему уладить затруднительное дело. «Так собирайтесь, Даня. Через 5 минут я жду вас внизу. Моя машина подаркой». Он вышел, притворив за собой дверь. Но почти тотчас же снова появился на пороге. Я в это время ставила на место игрушку, которую он передвинул. Это был слоник на шарнирах, розовый, как конфетка. Каравай заметил, с какой тщательностью я восстанавливаю порядок на своем столе, и пробормотал. «Простите». Потом он сказал, что рассчитывает на мою скромность и надеется, что никто не узнает об этой работе, которую я буду делать вне стен агентства. Я поняла, что он не хочет, чтобы я рассказывала о ней, так как чувствует себя немного виноватым в том, что задержался с докладом. Он хотел сказать еще что-то, возможно, объяснить мне это, но он только взглянул на розового слоника и ушел, на сей раз уже окончательно.